Что сегодня может дать человеку внутреннюю опору?
То же, что и всегда. Была у Владимира Семеновича Высоцкого есть такая песня. Там есть такие строчки, что чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки, легенды из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем. Массовый доступ к мобильному, прежде всего, телефону, да, привел к резкому росту тревожности и, в общем, вот к изменению даже на физиологическом уровне.
Как все-таки уберечь ребенка от чрезмерного потребления информации в социальных сетях?
Любовь – это героический поступок, да?
Друзья, всем привет! Это канал «Начало», канал, созданный для людей, способных размышлять. Меня зовут Наталья Артемьева, и сегодня у нас в гостях политический философ Павел Щелин. Павел, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте!
Хочу задать первый вопрос, и звучит он так. Что сегодня может дать человеку внутреннюю опору, если старые ориентиры перестали работать?
То же, что и всегда. То есть была у Владимира Семеновича Высоцкого... Есть такая песня «Книжные дети», то есть «Баллада о книжных детях», по-моему, так называется. И там есть такие строчки, что чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки, легенды из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем. То есть опору в принципе наши времена действительно, наверное, более нестабильные, чем там предыдущее десятилетие, но если посмотреть с высоты, так сказать, большого исторического полета, то времена нестабильные всегда. Можно посмотреть на весь трагичный русский 20 век и когда в последний раз было спокойно. Конца истории не случилось. Поэтому опираться невозможно на то, что в принципе подвержено временному изменению. То есть если ваша точка опоры зависит от потока времени, то есть ее может съесть время, если говорить по-простому, то значит это нестабильная точка, и рано или поздно перемены ее снесут. Что тогда остается? Остаются только те категории, которые верны всегда и сейчас. То есть то, что истинно всегда и сейчас. Это категории из вечности, это категории из символов, это категории вот про настоящее. И это большие смыслы, да.
А что сейчас сильнее всего разрушает человека? Это страх будущего, отсутствие любви или потеря какого-то смысла?
А здесь нет противоречия, потому что все три упомянутых вами явления, они в каком-то смысле порождают и усиливают друг друга. Мы боимся будущего, потому что мы не видим цели, то есть мы не понимаем, а зачем вообще все происходит вокруг нас, и зачем вообще по-настоящему я сам, как человек, живу на этой земле, это рождает нашу уязвимость, потому что, ну, будущее всегда полно неопределенности. Это его свойство. Это такой океан возможностей, и далеко не все из этих возможностей являются для нас благими. Но мы все переживаем о болезни своей или близкого человека, мы все переживаем о успехи бизнеса, успехи дела. Если мы наемные люди, мы переживаем, будет ли зарплата. То есть вот эта такая тревога относительного завтрашнего дня, она, надо признать, что она неустранима. Ну, потому что нет способности ни у кого из нас, если кто-то обещает, то он вас обманывает, вот, скажем так, обеспечить вам мир и безопасность на все, так сказать, грядущие дни, десятилетия или даже столетия. Это рождает, соответственно, запрос на то, что, опять-таки, не подвластно вот этой тревоге. Это тот самый большой смысл, это тот самый ответ на вопрос «зачем?», тот самый вопрос, над который в массе своей мы объявили ненужным, неважным, и теперь, соответственно, удивляемся, что же у нас, соответственно, так много тревоги. А вы упомянули нехватку любви. Вот нехватка любви, она что же связана с этим вопросом «зачем?». Ну, давайте поставим радикальный, давайте скажем радикально. Зачем любить человека? Это вопрос не самый очевидный. Нам хочется о себе думать, что мы такие тут все, знаете, добрые гуманисты, что мы, так сказать, прям вот преисполнены вот этой вселенской какой-то большой любви, но на практике мы в взаимоотношениях с людьми чаще всего просто ищем своего интереса. То есть мы строим свои отношения по модели сделки. Ну, условно, я буду делать А, Б, С, Д, а в ответ получу Б. И это происходит у нас на неосознанном уровне даже с людьми близкими. Ну, условно, я буду там, я запишу своего ребенка там в школу, отдам на 15 кружков секции, он выучит 15 языков, получит хорошую зарплату и... Вот дальше какие-то мои ожидания относительно этой истории, да? Вот как только я включил в отношения модель ожидания, это уже как бы, это уже не совсем любовь. То есть это, конечно, нельзя сказать, что в этом совсем не присутствует любви, но в этом уже есть элемент какого-то расчета, какого-то ожидания, какого-то смысла. Я не говорю о том, что это даже элементы этого можно полностью устранить из человеческой жизни, но я говорю о том, что вот ваш тезис о нехватке любви, это тезис очень радикальный. Вообще вот как любовь, как потребность, она достаточно нова. Но если мы посмотрим на мир за пределами христианской культуры, про любовь там как раз очень не так много. Там больше про долг, про ответственность, про служение в том числе, да. А вот чтобы просто любить человека, это очень высокий императив, который мы как-то его припустили, как бы считаем его таким самим собой разумеющимся, но он вообще-то совсем не самый очевиден. И не случайно, если мы исходим из православной традиции, вот фраза о любви к человеку, то есть любви к ближнему, стоит только после фразы о любви к Богу. То есть, другими словами, если человек не вдохновлен большим смыслом, не вдохновлен большой верой, если эта вера не меняет его жизнь, то вопрос о любви ближнему в строгом смысле поставить невозможно. Как я иногда, ну, как я шучу со студентами, вы видели этих ближних, чтобы их любить, да? То есть, вот, ну, или даже на себя в зеркало, если честно посмотреть, то тоже вот это достойно любви, прям вот, чтобы прям вот любви. Ну, если вот положить руку на сердце, тоже как-то в зависимости от степени честности к самому себе, мы можем понять, что любовь — это героический поступок, да? И этот героический поступок, он приобретает свое значение только перед лицом вот некого, повторюсь, большой веры, большого подвига, большого смысла. Но и если этот как бы такое движение духа в человеке происходит, то тогда и тревога, и страх относительного будущего тоже отпадает. Но нельзя поставить телегу впереди лошади.
Можем ли мы провести параллель между отсутствием большого смысла и большой веры сейчас в массовых группах людей с количеством разводов, которые сейчас, к сожалению, все более и более актуальны? Количество разводов увеличивается, оно растет, и мы сталкиваемся с этим не только среди наших родных и близких, но еще и в социальных сетях, на телевидении, просто абсолютно везде повально речь идет о разводах.
Давайте поговорим об этом. Да, это связанные явления, и тут нужно просто задаться честным вопросом, а чем вообще является брак, да? То есть в браке, можно сказать, присутствуют две плоскости, если угодно. Рациональная или сверхрациональная. Или духовная и культурная. Ну, что я имею в виду? Исторически верность в браке, если мы честно тоже посмотрим, покоилась, повторюсь, на двух столбах. Первый столб действительно это вот, можно сказать, дух, но можно и сказать проще культурное принуждение. Ну что вам, так не принято. Там, не знаю, ну, попробуешь развестись, как бы жизни тебе не будет на этой земле, особенно если ты женщина. Ну, исторически в этом плане все, мягко говоря, было очень строго. Более того, элементарный вопрос физического выживания, он, повторю, он у людей присутствовал очень четко на повестке дня, вплоть до буквально там последних 80 где-то лет, да, вот, чтобы вот понять, насколько это свежий поколенческий опыт. Ну, что я имею в виду? Просто чтобы зиму пережить, ты должен был быть частью общины, частью коллектива, тем более частью семьи. То есть в семье содержится огромный исторический ресурс, усиление, если угодно, энергии всех ее участников. И когда у вас очень низкая база, то просто для выживания вы не можете, даже если вы, условно говоря, не особо любите своих сусемейцев, банально просто, чтобы в одиночку вам не выжить. И вы, соответственно, никто вас не защитит, вы на это полагаетесь. Это все вот такие практические элементы брака. В чем особенность нашего современного времени? В том, что все эти практические элементы из брака убраны. Ну, другими словами, вам, чтобы выжить, брак больше не нужен. Наоборот, многим людям кажется то, что в одиночку они, скажем так, ну, гораздо больше могут самореализоваться. Например, ну, скажем так, ограничений на эту тему нет. Плюс не забывайте о дорогом современном государстве, тоже явление буквально последних где-то 100 лет. То, что вот сама идея защиты от государства, то есть то, что даже если с тобой произойдет какой-то самый страшный поток событий, там, я не знаю, какую-то помощь государство окажет. Дальше можно спорить на тему того, плохая она, хорошая она, достаточно, недостаточно. Но какую-то помощь она оказывает. Условно, с голоду помереть сложно, вот в буквальном смысле этого слова. Дальше мы можем уже уходить на современную, там, не знаю, практику разводов. Она, конечно, по разным странам отличается, но часто в силу государственных условий, ну и после развода, опять-таки, дальше начинается весь дискурс, скажем так, социально-экономический, кто кому сколько должен, как государство обеспечивает эту историю. Но фундаментально самое основное в этой истории именно, что даже как бы в одиночку человек сегодня выживает. Или даже вообще всю жизнь не проведя в браке, тоже может прекрасно, ну не прекрасно, но тем не менее физиологически может ее прожить. Плюс социальное принуждение. То есть еще там условно в 70-е, 60-е годы, ну если там человек разводился, это было событием, его там вызывали даже на там общественные собрания, там журили. Ну, то есть был элемент социального принуждения. Сегодня его нет. Давайте прямо говорить, разводами никого не удивишь, и это воспринимается как абсолютная норма бытия. То есть из брака все вот эти рациональные основы, культурные, можно сказать, убраны. Отсюда у вас идут такие большие количество разводов, потому что остаются только сверх, если угодно, рациональные, скажем так, аргументы, а это брак как таинство. Как священное действие, как вот по-библейски двое становятся там, двое становятся одним, да, то есть и жена прилепляется к мужу, муж прилепляется к жене, оба они уходят из семейного дома, это происходит не просто как, опять-таки, если угодно, рациональный выбор, а как это изменение качественное от самого бытия участников этого процесса. То есть это не просто про контракт двух людей, а это еще и про отношения этих двух людей с неким высшим сверхсмыслом, в котором они, то есть с Богом, в котором они приобретают качество, ну, приобретают иное качество. И вот сегодня, если положа руку на сердце, на самом деле только вот такая высокая причина, на мой взгляд, является, ну, по крайней мере, мне кажется, мы к этому движемся. Еще не до конца, но мы к этому придем. То, что по-настоящему вступать в брак, если у вас нет совместного вот этого глубокого переживания сверхсмысла, просто не имеет резона. Ну, то есть вы, скорее всего, и чисто экономически все, скажем так, негативные стороны брака получите, которые, разумеется, есть банально, вам надо с этим человеком притираться, более, ну, и, как бы любой человек, который провел хоть какое-то время в отношениях, понимает, что это тоже труд, тоже подвиг, тоже работа, особенно как кончается конфетно-букетный период. И вот это постоянное преодолевание себя, если вы это делаете не условно, Христа ради, там, любви, ну, то есть вы некого высокого смысла, то рано или поздно у вас станет вопрос, зачем? Зачем мне такой, там, условно, молодой и красивый терпеть этого? И наоборот, это работает в общую сторону. Аргумент, ну, ради детей, он рациональный. И раньше бы он, может быть, до какой-то поры работал, но в современных условиях, конечно, это уже просто недостаточный просто якорь, чтобы удержать двух людей, потому что всегда начнутся вот эти рациональные аргументы. Здесь можно там няню нанять, здесь можно такие-то модель, скажем так, совместного воспитания принять. И сейчас уже огромное количество способов, как минимум, это компенсировать. Это компенсирует не в полной мере, надо понимать. Духовные следы от этого процесса остаются все равно, скажем так, на даже измеримыми. То есть мы можем даже сегодня, есть исследования, которые показывают, что в среднем дети там условно из полных семей показывают себя более устойчиво во взрослой жизни, чем дети не из полных семей. Точно так же, как вот, допустим, ну, например, мы знаем то, что вот если брать американский пример, то огромное количество, есть прямая связь между огромным количеством безотцовщиной в неблагополучных районах, да, и уровнем преступности в неблагополучных районах. То есть все эти аргументы, конечно, привести социальные можно, но убедить человека преодолевать постоянно себя, постоянно жертвовать собой, постоянно смиряться с другим человеком в верности, эти рациональные аргументы больше не смогут. И поэтому в каком-то смысле это очень такое обнажающее время, когда без вот этого большого, ну, можно сказать, просто без общей веры брак не устоит. Ну, мы идем к этому, мы, я думаю, идем к этой точке. Ну, либо это, повторюсь, есть еще отдельный способ исключения. Это вам надо, как бы, тот же самый принцип, но перевернутый. Вы можете посмотреть на большие элитные семьи, да, и там, как бы, как правило, разводы не очень поощряются, и, как правило, детей в этих семьях тоже очень много. Но там есть своя вера. Она, может быть, не вера в то, что мы считаем добрым, истинным и правильным, но там тоже очень такая мощная, жесткая, клановая, ну, солидарность религиозного типа, поэтому тот же этот принцип работает. Но для массового человека, вот обычного нашего обывателя, эти аргументы работать не будут.
А как вы думаете, сегодня вот социальные сети, насколько они серьезно влияют на детей, и сильнее ли это влияние на детей, чем на родителей?
Короткий ответ — да, и здесь не надо быть философом. Здесь на эту тему я рекомендую, например, прекрасная книжка, по-моему, философ Хайт его фамилия, может быть, поправлю потом, но называется она «Тревожное поколение», Anxious Generation на английском языке. И там вот как раз это просто с огромным количеством данных описано, что действительно массовый доступ к мобильному, прежде всего, телефону, да, то есть если именно социальные сети в их контексте мобильного телефона, их, скажем так, выход на рынок в конце нулевых привел к резкому росту тревожности и вообще вот к изменению даже на физиологическом уровне у того поколение, которое столкнулось с использованием этих сетей в молодом возрасте. Какие там основные перемены? Ключевая проблема — это вызов удержания внимания. Да? То есть социальные сети построены на постоянной смене стимуляции, кадров, быстрой реакции. Причем реакция очень быстрая, да? То есть вот так называемая серотониновая или допаминовая зависимость. Сам принцип лайка, да? То есть я условно даю вам лайк, то есть я поставил лайк, я, соответственно, ожидаю на него быструю реакцию. И, в принципе, два типа контента, простите, которые лучше всего распространяются в социальной сети по умолчанию, это насилие в разных видах, ну и, скажем так, ну, секс, если говорить по-простому. Это не случайно, это рождает самую быструю реакцию, и мы видим все эти самые популярные, скажем так, что скрывать, именно такой контент, хайп отсюда рождается, отсюда вот это срочно, здесь, сейчас, тревожно, посмотрите, там, жесть, и, ну, вот это все, вот такая история. И у вас вот этот молодой человек, который еще не научилась удерживать свое внимание долго, потому что практики долгого удержания внимания — это, ну, сложные практики. Это практики постоянного тренировки воли. То есть даже прочитать книгу, да, если вот мы берем прочесть книгу, это практика длинного удержания внимания. То есть книга — это не твит из 140 знаков. Это вы должны направить свое внимание и там 500 страниц прочитать. Это вот практика, которая это внимание удерживает. Интернет приводит к тому, что читаем мы с точки зрения потребления информации много, может быть, даже больше, чем предшественники, но внимание на длинный текст удержать мы не можем. Доходит до того, что часть поколения, которая вот выросла с пеленок с социальными сетями, оно, приходя в университеты, просто не может прочесть, допустим, домашнюю, ну, главу из учебника, и приходится преподавателю самому, условно говоря, просто вслух заниматься чтением его в классе. Есть и такие, такого рода истории. Ну, я молчу про то, что какие последствия это имеет там. Понимаете, практика удержания внимания — это вообще фундаментальная человеческая практика. Если я не могу удерживать свое внимание, то тогда вот то, что вы описали, тревожность, страхи — это просто гарантия моей жизни. Я, в принципе, не могу ни на чем сфокусироваться, а все стоящее в жизни, оно как бы требует хоть какого-то фокуса и требует игры в долгую, да. И вот, соответственно, вот с этой точки зрения такое, ну, тут вот вопрос как бы действительно к осознанной практике родителей, то есть мы знаем то, что опять-таки сейчас есть осознанные, вот от восторга к электронным технологиям есть понимание того, что до определенного момента, пока мы не не натренировали какой-то базовый, если угодно, волевой аппарат, базовую вот эту тренировку удержания длинного внимания, просто доступ к социальным сетям становится вредным для их, ну, для их пользователя. И, кстати, тут опять-таки не случайно, что элитные школы, в которые ходят, скажем так, дети элиты из Силиконовой долины, там все очень довольно строго по бумажкам, безо всяких планшетов и безо всяких доступа к социальным сетям. То есть здесь как раз ответ очень прямой. Тот случай, когда мы знаем на него ответ.
Как все-таки уберечь ребенка от чрезмерного потребления информации в социальных сетях? Потому что полностью закрыть ее, конечно же, невозможно. Дети, сверстники в школах, в институтах, все с телефонами. Только практика удержания внимания, которую родитель должен вместе с ребенком развивать.
Да, и тут, конечно, важный момент. Пример. Сложно, чтобы чтение выглядело как нечто ценное или как нечто достойное, если ребенок ни разу родителя с книгой в руках не видел, да? То есть вообще большую часть воспитания дети получают, насколько, опять-таки, показывают современные... Ну, это и классическая философия показывает, и современные исследования. Здесь у вас полное самосочетание примером. Да? То есть это обучение происходит через пример, можно сказать, через какой-то осмосис, и поэтому, скажем так, в каком-то смысле вот это свидетельство о том, каким бы вы хотели видеть своего ребенка, это именно личный подвиг. Но в определенном возрасте, ну, удержание происходит, насколько, ну, скажем так, просто наблюдая за окружающими меня родителями, в том числе и жестким примером. Ну, не давать планшет или там мобильный телефон с кнопками, условно, да, то есть безо всяких там смартфонных историй до там условно 15-летнего возраста. Да, это радикально, это и тут в чем, как бы, надо поднимать вызов. Это создает вызов, разумеется, такой подход требует гораздо больше внимания от родителя. То есть в чем, как бы, сделка между электронными технологиями и родительством? Ну, классический пример. Там, не знаю, четырехлетка не знает, куда себя деть, кричит, там, носится там или, ну, мешает, пока ты занимаешься каким-то делом. Ты даешь ему планшет, и он вроде успокаивается, он с чем-то занят, да? Вот классическая, скажем так, сделка, которая очень понятна. Но в долгосрочной перспективе ценой этой сделки становится, что он потом, условно, текст длиннее 140 знаков прочитать не сможет. Это вот в обратную сторону, если ты, соответственно, планшет не даешь, значит, это огромный труд, ну, это определенный труд, занять его уже твоя головная боль, да. Ну, это вот классическое такое современное состояние.
А можно ли найти компромисс, например, включать какие-то советские мультики, у которых реже меняется картинка, есть смысловая нагрузка и история, не давать смотреть короткие ролики?
Ну, смотрите, опять-таки, можно, но тут вам требуется же все равно огромная работа со стороны родителя. Допустим, если вы поставили этот мультик, и потом вместе с этим мультиком, после его просмотра, там, не знаю, вместе его обсудили, пошли на прогулку, там, обсудили, а что ты увидел, почему эта история тебя задела, то все равно включаете элементы, там, длинной памяти, длинной истории, удержания вот этого нарратива, уж простите за грубое слово, то есть перескажи мне, что ты посмотрел, расскажи мне эту сказку, я не знаю, да, то есть все равно это, то есть вы можете, то есть если вы понимаете, зачем вы даете этот мультик, да, и этот, условно, мультик встроен в ваш общий рисунок, там, условно говоря, воспитания, то, конечно, да. Но это все равно имеет очень четкую, понятную цель. То есть все равно здесь проблему родительского внимания, родительского участия это не снимает. Ну, условно, вот есть классические, допустим, вот если брать советские циклы, там, мультики по мифам Древней Греции или мультики там по русским былинам. Но вот вам все равно потом это все придется обсуждать, проводить время. То есть, скажем так, если мультик вас интересует как способ сберечь свое время, то тогда мы возвращаемся в начало нашего разговора. Если это как некий механизм усиления, как средство усиления, то тогда как любое средство. То есть если вы можете и без этого средства, но с этим средством можете лучше, то тогда оно будет вам в пользу. Если вы это средство используете как, условно говоря, заплатку на месте какой-то дыры, то оно рано или поздно будет иметь негативные длинные последствия.
Объединяя родителей и детей, не могу не задать вопрос, почему сейчас в российских школах почти не изучают отношения между мужчиной и женщиной. Ведь для жизни, по факту, это может оказаться более нужное, чем тот же самый иностранный язык, который по жизни иногда и не пригодится.
Потому что, наверное, честный ответ, мы сами не знаем, как с этими отношениями поступать. Ну, первый вопрос. Какие именно отношения вы будете изучать? Современную психологию, где как это... раскрой свой, ищи себя сам, я этого достоин или я этого достойна. Вы будете изучать, я не знаю, мусульманский, там, как отношения мужчины и женщины по шариату. Вы будете обсуждать православную, допустим, условно говоря, теологию брака. Наверное, в этом проблема. То есть как раз отношения мужчины и женщины, они настолько глубоко и фундаментально затрагивают жизнь человека, что условно государство, которое заняло позицию светскости, нейтральности, которое само не понимает, от чего, собственно, оно хочет, куда оно идет и зачем оно идет, искренне не особо знает, а что оно будет на этих уроках рассказывать. Нет, понимаете, можно вот эти там в рамках уроков о самом важном рассказывать о том, вот как, условно, я считаю, должна выглядеть эти отношения. Но на практике веры же этого не будет. Условно, у вас будет классическая история, то, что там учитель что-то рассказывает у доски, весь класс сидит в телефоны. Веры этому нет. Все-таки на данный момент мне кажется, то, что вот эти отношения мы видим, да, то есть мы видим это через тех людей, которые нас окружают, да, и тут очень важен же этот разрыв, да, то есть как условно поверить в то, что там любовь и верность условно это хорошо, если ты ни разу этой любви и неверности в своей жизни вокруг себя не видел, то есть вот этот разрыв между словом и делом, он на самом деле особенно для детей может навредить, то есть дети же очень тонко и глубоко чувствуют вот это, скажем так, взрослое лицемерие, назовем это так, да, то есть, поэтому, когда взрослый человек, повторюсь, рассказывает о уважении, верности, достоинстве, честности, но при этом, скажем так, благодаря в том числе современным технологиям, вот те же самые зумеры прекрасно знают то, что в реальной взрослой жизни все устроено по-другому, то это создает скорее напротив разрыв и конфликт, да, это создает во многом потерянного, скажем так, потерянного человека, но эту потерянность вы, скажем так, магическими заклинаниями разговоров о важных не решите, скажем так, в этом вызов. А так-то вы правы, ну, по уму, да, условно говоря, разговор о том, а что вообще, кто такой человек, ради чего человек живет, зачем он, как бы, как человек взаимодействует с другими людьми, почему это там, какие есть особенности вот в этом различии, то есть, ну, чем мужчина отличается от женщины, да, то есть вы абсолютно правы, эти вопросы имеют фундаментальное значение. Исторически мы это познавали через семьи, и здесь, возвращаясь к вашему первому вопросу, чем, скажем так, более больные наши семьи, чем менее они здоровы, тем больше эта болезнь как бы переходит из поколения в поколение и наслаивается друг на друга. Вы правы, точно, скажем так, знание английского языка никак не поможет, как вам, если вы не знаете, условно, как пап с мамой должны себя вести между собой. Не видели этого никогда. Тут вы правы.
И мнения разделяются, нужны эти уроки или не нужны. В целом, мнения в обществе стали очень сильно отличаться. Люди перестали бояться высказывать свое мнение, в том числе в социальных сетях или, например, в родительских чатах, в чатах дома. Почему, как вы считаете, общество стало сейчас настолько поляризованным?
Ну, это естественное, скажем так, следствие того самого постмодернизма, который как бы мы все провозгласили как идеальным, или, ну, не может быть не идеальной, но победившей философии где-то в конце 90-х годов. А что говорит постмодернизм как философия? Он говорит, что истины нет. Есть мое мнение, есть твое мнение. И, в принципе, все эти мнения равнозначны. Они, в принципе, ни одно из мнений, в принципе, не может претендовать на то, что оно выражает некую объективную истину. То есть, вот оно просто так есть. Ну, и за этим все последовало, да. То есть, поэтому, условно, как бы на каждое твое «хочу» и на мое «хочу» будет вот такой же со стороны моего собеседника ответ. Что этому можно было бы противопоставить? Ну, противостоит этому, главное, обычно сдерживающим механизмом является та самая ответственность, да? То есть, почему вот эти мнения в чатах, они особенно мало кого волнуют? Потому что мнение не имеет ценности, если оно не подкреплено действием, да? То есть, если речь идет исключительно о том, что мы просто выражаем наши «хочу», ну, выражайте, пожалуйста. Другое дело то, что вот эта поляризация, которую вы упомянули, она лишает общества, ну, любую целостность. ее главного, можно сказать, защитного механизма от любой внешней и внутренней угрозы, а именно доверие. Да? То есть мы же живем сейчас в очень интересную эпоху. Смотрите, действительно, благодаря технологиям искусственного интеллекта появилось такое явление. То есть и раньше-то вопрос, где правда, а где ложь с точки зрения информации, да, было, мягко говоря, сложным. То есть вот это принцип, там газеты врут, телевизор врет и прочие истории. Но теперь, благодаря искусственному интеллекту, мы же действительно можем клепать весьма правдоподобные ролики, а чем дальше, тем больше, которые выглядят как настоящие. И вот раньше думали, что от этого можно защититься через... Вот был такой популярный период, был еще несколько лет назад популярно вот это антифейк, да? То есть там фейк, а мы вам покажем, как оно на самом деле. Мы вам покажем правду. Но быстро выяснилось две проблемы. То, что, во-первых, антифейк всегда медленнее, чем фейк. И свою эмоциональную реакцию фейк вызовет гораздо раньше. А во-вторых, в строгом смысле... Это вообще не решает наши проблемы. Единственное решение проблемы — это самое доверие. Когда я знаю, что вот оно так, потому что оно так. Условно говоря, если мне покажут видео, на котором там человек, которому я доверяю, внезапно начинает говорить вещи, которые прямо противоположны тому, что он говорил всю жизнь безо всякого объяснения, я этому видео не поверю, я поверю вот всему моему опыту отношений с этим человеком, да? Это имеет прямые последствия. То есть, ну, пресловутые истории, когда людям звонят мошенники, да? То есть пресловутые истории, когда, к сожалению, люди, как это, игры в кавычках ради, совершают действия со шкафами на железной дороге, после которых, к сожалению, уходят на, скажем так, длительный период в места не столь отдаленные, сами до конца не понимая, как оно так получилось. Вот на длинной дистанции, и то есть это будет нарастать. То есть вот эта технология, то есть мы живем, то есть первый этап, мы живем в технологию, когда вроде бы мы говорили то, что какая-то правда нигде нет, у каждого своя правда, у каждого свое мнение, у каждого своя истина. В это вторгаются современные когнитивные технологии, технологии массовой одержимости, массового сведения с ума. И вот парадокс в том, то, что с одной стороны наше полное разногласие относительно самых базовых вещей вроде бы нам не сильно мешает жизнь, потому что мы провозгласили то, что у нас как бы частная жизнь самая главная, и вот каждый из нас пытается защитить свою частную жизнь. Но с другой стороны, оно делает нас крайне уязвимым к любому внешнему воздействию, и на длинной дистанции, ну, условно говоря, у нас у всех может начаться массовый психоз, и мы там условно все начнем, скажем так, совершать действия, о которых будем только жалеть. То, что на русском языке можно сказать смута в головах, да, то есть или разруха в головах и разруха в клозетах. Другое дело, что, повторюсь, защититься от этого, возвращаемся к началу разговора, невозможно через технологическое решение. Это можно сделать только через этическое решение, а это вот то самое доверие, да? То есть, но тогда, чтобы было доверие, соответственно, доверие не случайно накоренное слово с верой, да? То есть доверие зависит от веры. То есть только когда мы вместе во что-то действительно верим, между нами есть доверие. Поскольку у нас ну, и 15-я статья Конституции, и мы провозгласили то, что вообще любое определенное высказывание по этим вопросам является злом, то у нас получается общей веры нет, соответственно, нету общего доверия. Соответственно, мы уязвимы. Вот такая... Но это не только в России, если вас, как бы, чтобы вы не подумали, это общее состояние всех современных государств. Они все, в принципе, не построены на доверии. Все современные государства, в принципиально, доверие скорее опасаются и отрицают. Ну вот... платят за это огромной уязвимостью к таким вот шокам.
То есть, правильно ли я понимаю, почему современный человек все чаще испытывает ощущение пустоты и утраты смысла? Потому что отсутствует доверие и вера.
Угу. Правильно. Но в чем проблема? Давайте объясню. Тут же в чем парадокс? Любая вера и любое доверие требуют от вас смирения. Да? То есть даже доверие требует от вас смирения. То есть, условно, когда ребенок доверяет родителю, ну, он в этот момент, можно сказать, ограничивает сам себя. Но более того, если вы доверяете тому, то, что вы женщина, в этот момент вы проводите над собой на самом деле тираническую операцию. Потому что, сказав, что вы женщина, да, то вы автоматически отсекли от себя то, что вы там не кошка, не собака, не мужчина и там не прочие другие идентичности. То есть это важный, скажем так, философский аргумент. То есть как только мы сказали, что мы что-то или кто-то, мы сразу определились, что мы не кто-то и не что-то. Вот если по-простому. И это вступает в противоречие с как бы невысказанной этикой, которая, ну, скажем так, с невысказанной религией современности, где ты можешь быть кем угодно, когда угодно, что угодно, и никто тебе ни в этом не указ. Но это, повторюсь, даже вот фундаментальные рекламные лозунги. Ты этого достоин. Бери от жизни все. Ты можешь. Если ты захочешь, то ты можешь быть кем угодно, что угодно. Это же вот эти классические рекламные истории, которые мы рассказываем, опять-таки, друг другу. Но если это так, то тогда вот это доверие невозможно. Потому что, повторюсь, доверие предполагает, что нет. Я не... То есть тот, кто я есть, это не только то, что я захотел, но это еще нечто как бы объективное вокруг меня. Может быть, это я еще должен в этом расти, я должен этом стать. И, соответственно, требуется огромное мое доверие к источнику этой, простите, идентичности для меня самого. А когда этого ничего нет, ну вот получается вот этот замкнутый круг, по которому мы бегаем.
А если говорить о смирении, раз уж мы о нем заговорили, как о принятии реальности, которая исходит из божественного начала и не всегда понятно обычному человеку. Можно ли так смотреть на течение жизни и отдельно человека или человечества в целом?
Ну, давайте про смирение остановимся, потому что слово очень сильно свое значение в нашем языке, ну, мы его редко понимаем, как оно, как бы, как оно мыслится святыми отцами, ну, как оно мыслится в рамках православной традиции, откуда вы, ваш вопрос ее берет. То есть, смотрите, первое, тут надо понимать, поставить смирение как добродетель — это был великий поворот православной мысли. То есть, исторически эта мысль, как бы смирение считалось, в общем, рабской характеристикой, допустим, если вы спросите античного грека. В православии она становится, наоборот, высшей добродетелью. Почему? Потому что смирение в православии точно не понимается как, вот знаете, уныние, там вот такое там ощущение того, то, что я себя ограничиваю, то, что вот я... Ну, какая первая реакция будет у вашей аудитории на смирение? Молись, постись, слушай радио Радонеж, в общем, такое уныние по полной программе, страдай. Но это, ну... Даже на уровне языка. Для уныния есть отдельное, скажем так, слово. Называется оседия, и это вот тот самый бес полуденный из псалма. Это вообще, скажем так, демон, которого православный человек должен побеждать. Смирение же — это, скажем так, дословно ориентация ума на верный взгляд на мир и на самого себя в этом мире. То есть, напротив, смиренный человек — это тот, кто держится сущего, занимается алесией. То есть алетия — это греческое слово, не сокрытость, дословно. То есть наоборот, смиренный человек — это тот, который смотрит на мир, можно сказать, как он есть, да? Не то, как я думаю, мир есть, не мое мнение о самом себе, то есть вот это, скажем так, то, что я на себе напридумывал, а встреча с миром, каким он есть, и встреча с самим собой, такой, какой я есть. Это вот даже если... Я просто сейчас поменьше греческих слов, этимологически так оно работает. И это стоит на фундаментальной православной теологии у Максима Исповедника. Он делит все на, скажем так, смысл и воплощение смысла, да? И вот что состоит? Есть как бы логос бытия, то есть вот это смысл бытия, то, что я есть сейчас. Есть тот, каким я должен быть. Есть тот, для чего я предназначен. И вот смирение — это то из моего нынешнего состояния, то, какое я есть сейчас, признать, что я не очень дотягиваю до того, каким я должен быть, и начать движение в сторону того, каким я должен быть. То есть, и, ну, в православной традиции, то есть не просто таким, каким я должен быть в моих глазах, а таким, каким я должен быть вот с точки зрения правды, с точки зрения истины, с точки зрения всегда и сейчас. Ну, это вот та самая притча о талантах. То есть, условно говоря, если мне дан талант, то мой долг этот талант принять как дар и возвратить, и, соответственно, воплотить в себе. И вот это и есть движение. То есть, на самом деле, вот современный бы психолог бы сказал то, чтобы смирение, если бы он посмотрел всю эту этимологию, что это мое истинное «я». Да, то есть замысел обо мне, то есть смирение — это путь к воплощению замысла обо мне, который я в себе воплощаю и на индивидуальном уровне, и на уровне семьи, и на уровне народа, и на уровне там чего угодно. У всего того, что существует, есть свое, скажем так, истинное имя, то, каким оно должно было бы быть. В чем принципиальная разница? Современная, скажем так, терапия скажет нам то, что вот этот истинное я, истинный смысл, он от меня самого. изнутри меня самого. То есть я сам знаю, какой я истинный я, да, и вот я вот этого своего теперь истинного я буду его воплощать, буду в поисках себя, там, не знаю, идти в Гималайи, лететь на Бали, я не знаю, чем там сейчас еще модно заниматься. Вот это прямо противоречит действительно православному подходу. В православном подходе человек сам не знает свое истинное я, оно не от него, оно через него, то есть я свое истинное я принимаю как подарок, подарок свыше, в этом собственно, и проявляется мое смирение, и я начинаю к этому, соответственно, идти. Вот примерно так оно работает. Это фундаментальный вопрос. Тот факт, что сегодня мы, в принципе, к смирению мало... Ну, то есть это, во-первых, высшая добродетель, исторически так к нему сложно было продвинуться, но сегодня тезис о смирении, тот факт, что он воспринимается исключительно как уныние, это выражает очень такую, знаете, нашу, ну, можно сказать, по современным словам, самооблучение, да? То есть мы очень много имеем мнения о себе, да? То есть маска поверх того, то, что я есть, да? То есть вот у нас очень много мнений о том, какой вот я хочу, каким я хочу выглядеть для окружающих, каким я хочу, чтобы окружающие видели меня, каким я считаю, я должен был бы быть. Ну, из таких, знаете, смешных версий, таксую я для души, а на самом деле я там великий предприниматель или прочие-прочие версии. Вот смирение, как алетея, как преодоление сокрытия, как раз, честно говоря, честный взгляд на самого себя. Кто я так, кто я сейчас, то есть насколько я, который сейчас не дотягиваю до того, то есть каким я должен был бы быть, а у нас здесь у всех православных людей идеал того, каким мы должны быть, это Христос, да, то есть каким я должен был бы быть во Христе, и вот как условно с Божьей помощью двигаться из точки А в точку Б, в этом смысл смирения. Про народ тут есть последняя цитата, про большие общности. Это та же самая идея, выражена, ну, у Соловьева такой известной фразой, которая здесь уместна. Важно не то, что народ думает о себе в истории, а то, что Бог думает о народе в вечности. Вот это примерно то же самое. То есть важно не то, что я о себе думаю в истории, а то, что обо мне думают вечности и как я этому соответствую.
А как вы считаете, можно ли жить без веры? Не обязательно религиозной, а веры как внутренней опоры.
Тонкий момент. Можно думать, что я могу жить без этой веры, да, то есть это вот если может ли жить человек, который говорит, что он ни во что не верит, ну, очевидно, вы таких людей встречаете и знаете вокруг себя. С философской точки зрения это невозможно. То есть, что я имею в виду? У любого человека есть некая картинка, система интерпретаций, да, то есть система координат, посредством которых он и ориентируется в этом мире. Условно говоря, даже если я скажу, что моя система координат, система картинок, это научное знание, да, то есть только, допустим, я считаю то, что истинно только то, что можно померить, то, что можно измерить и так далее. Там, ну, вот такое распространенное мнение, и никакие там религиозные ваши убеждения мне не нужны. Проблема в том, что с философской точки зрения вот это утверждение тоже является метафизическим. То есть метафизика — это то, что стоит за физикой, и то, что принципиально не является измеримым. Другими, что, по-простому, вы не можете померить истинность высказывания «истинно только то, что измеримо», да? То есть вот в чем ловушка. И базовый тезис заключается в том, что даже тезис атеиста о том, что Бога нет, это такой же религиозный тезис, как тезис, что Бог есть. И вот так или иначе, отвечая на ваш вопрос, разумеется, у каждого человека есть система представлений о мире, там, о себе, о Боге, об отношениях себя и Бога, наличие его или отсутствие его, это тоже представление. Представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Что можно, что нельзя, что должно. И там, ради чего он живет. Вот последовательный нигилист, который говорит, что все бессмысленно, да, то, что там все не имеет значения, все равнозначно, так и есть философия. Это так называемый, прости господи, радикальный материализм и объектно-ориентированная онтология или нигилизм Ницше. Но проблема в том, что я очень мало таких последовательных людей встречал, они долго не живут. Ну, в буквальном смысле этого слова это прямой путь в дурдом. Ну, либо в путь в дурдом, либо путь, вот, соответственно, к другим вещам, запрещенным Роскомнадзором. И, соответственно, на практике чаще всего мы, современный наш человек, пребывает в состоянии раскола. Когда я на словах говорю себе то, что вот то, что как бы я считаю то, что я, какой я есть, а на практике даже вот его собственная картина ценностей, картина веры находится для него в слепом пятне, да, и это делает эту позицию гораздо более уязвимой.
Почему люди не обращают внимания на то, что они сами не ставят свои точки координат, точки опоры, в том числе и в вере, и в семейных ценностях, и в личностных ориентирах? Почему они перестали обращать на это внимание и считать это необходимым для становления личности в целом?
Ну, потому что в каком-то смысле это особенность, если честно, нашего времени, да? То есть здесь мы можем... Вот здесь есть как бы различия, условно, действительно, между нами и нашими предками. Мы уже говорили про роль культуры раньше, и вот здесь она снова к нам приходит в центр нашего внимания. Что я имею в виду? Если мы честно спросим то, что там условно там наши предки в 18-19 веке вот прям так и осознанно понимали, вот что там вот проводили философские размышления о том, есть Бог, нет Бога, что такое хорошо, что такое плохо, ну мы соврем, честно скажу. Большая часть из них жила вот по принципу «так предками положено». То есть вот мы это получили, не нам это ломать, не нам это менять. Почему так или иначе? Да так всегда было. Вот это был фундаментальный... Это называется культура. То есть культура, можно сказать, вообще является такой редукцией от веры. То есть у вас есть вера, как вот эта осознанная высшая добродетель, философия. То есть, ну, вера тогда ниже философии, а вот дальше идет культура. Вот культура — это вот это, скажем так, смыслы, воплощенные в некоторых устоявшихся практиках, да. И вот эти практики, они исторически на протяжении столетий просто воспроизводятся сами собой. И они становятся самоочевидными. Проблема в чем? 20 век, ну, начиная с 19, ну, философски начиная с 16, но на массовом уровне, только с 20 веке, по сути говоря, вот, по сути, даже с 60-х годов, знаменитая вот эта сексуальная революция, хиппи, битлы, опять запрещенные на Роскомнадзором вещества и прочие все вот эти истории. То, что в философии называется смерть больших нарративов, да, то есть фразы типа «да как можно писать стихи после Освенцима», «что вообще вот происходит?» Другими словами, вот это произошла смерть больших нарративов. И вот мы с вами, как наше вот поколение, оказались в новой ситуации. Мы находимся в ситуации, когда мы должны выбрать снова. Другими словами, вот культура сама по себе, как простой ответ, я делаю так, потому что так делали всегда, оно в условиях интернета, искусственного интеллекта, социальных сетей, масштабных просто постоянных вот этих, ну, индустрии развлечений, общества потребления, она не вытащит. Ну, то есть, условно говоря, вы не скажете современному человеку, развод плохо, потому что, условно говоря, наши предки не разводились. Ну, не убедит это современного человека. А, допустим, еще в 19 веке самый очевидный факт. Как это, почему разводиться нельзя? Потому что отец прибьет. Ну, вот если вот так совсем по-простому. Ну, в буквальном смысле, то есть... Очень весомый аргумент. Просто сегодня оно как бы не работает. И вот поэтому мы должны сегодня, это особый вызов, который стоит перед нами, да, честно вот смотреть на вот те самые базовые фундаментальные вопросы, которые мы по привычке считаем самоочевидными, но сегодня они нас не удержат, и если мы не поверим в них снова, да, то есть на вот просто таком, скажем так, остаточном топливе мы далеко не уедем. В этом особенность. А к этому мы не привыкли. Ну, то есть исторически вы здесь правы, там, условно, никакое образование массовое никогда под эту цель заточено не было, и все социальные институты были заточены все исторически на то, что они просто воспроизводят культуру, да. Они мало было заточены исторически, просто потребности такой не было на осознанный вот этот выбор массовый участников. А вот мы теперь оказались в этих условиях. Это вот особенность наша.
А почему сегодня людям так сложно выстраивать в своей голове цельную картину мира, того, что происходит? Ну, понятно, что, наверное, в первую очередь это СМИ, конечно же.
Нет, в первую очередь это школа, на самом деле. Ну, потому что, если кратко, вообще, если брать традицию образования, последние 400 лет же вся традиция образования стоит на разделении. если вот по-простому. Ну, физика отдельно, химия отдельно, литература отдельно, история отдельно. То есть мир поделен на разные коробочки знаний, да, и более того, это мы все время копаем в глубину, но в очень... Мы в общем копаем, простите, не в глубину, а в сложность, да, то есть у каждого своя сложность. Там у микробиологии своя сложность и так далее и тому подобное. Там у физика микроэлектроники своя сложность. И вот вся система нашего образования с детства, она стоит на вот этом постоянном разделении, да. Предполагалось, а вот что общее будет удерживаться как раз по привычке культурой. Но вот этот культурный ресурс, как я сказал, мы уже проели. А вот образование как способность целостно смотреть на феномен, как способность вот к теоретическому, простите, мышлению, потому что целостное мышление всегда необходимо теоретическое мышление, теоретическое и символическое мышление. Вот все вот это образование, ну, говоря по-простому, такой цели даже никогда нас учить не ставили. Ну, то есть, если мы смотрим, ну, то есть, в каких-то элитных гимназических школах, а там до революции еще как-то такая цель ставилась, ну, и то очень ограничена, а вот на массовом уровне нет. И по-простому у нас нет навыков целостного мышления. То есть, сам аппарат нашего мышления построен на анализе. Анализ всегда разделяет. Принцип любого анализа — дробить целое на части и, ну, извлекать выгоду из этой части. Но это противоречит, понятное дело, вашему вопросу. Поэтому короткий ответ нам так сложно, потому что мы никогда так вопрос даже не ставили. Ну, никогда последние лет 400.
Ну да, это гуманитарии и так далее. Все о том же.
Ну да, ну так это же происходит то же самое и с физикой, если смотреть. Там на длинной же дистанции тоже. Если мы посмотрим, современная физика, ну, ее количество людей, которые занимаются теоретической физикой, постоянно снижается. То есть даже на уровне любой теоретический аспект, он очень сложен современному человеку, потому что, повторюсь, теория требует принципиально другого языка. Вообще разговор о любой целостности просто в принципе требует другого языка, чем разговоры о части. То есть, если мы говорим о целостности, ну, кстати, поэтому же не получается говорить о мужчинах и женщинах то же самое. Невозможно. Это все можно говорить только на языке символическом, по сути своем, теоретическом и символическом. А чтобы говорить о глубине очень... с одной простой, да, то есть один и тот же простой тезис, но он... Оказывается, вот все, глубина раскрывается, там не заканчивается. Ну, допустим, там принцип тайное станет явным, там, или, я не знаю, обратиться к болезни его на голову его, там, или рассеял надменных помышлениями их сердец. Вроде бы простые принципы, но если вы начинаете в них смотреть, то их глубина там проникает в самую... от личных отношений до мировой политики. Но... это требует принципиально другого способа мышления. Тот мышление, которое мы работаем, оно построено на поверхностной сложности. Все очень сложно, все на очень сложные формулы, сложные языки, но все поверхностно. Сама постановка вопроса о глубине принципиально отвергается. Ну, на это очень долго, ну, это отдельный разговор, как это получилось. Это там 16 век и так далее по списку.
Если бы у вас была возможность донести до молодого поколения только одну мысль, какой бы она была?
Ну, я бы свою мысль не сказал. Я бы сказал, для молодого поколения важно то же самое, что и для всех нас. Это есть у Силуана Афонского такие прекрасные строки, что «помни только об аде и не отчаивайся». Вот осознать себя как, с одной стороны, то есть вспомнить о собственной смертности, да, через это вспомнить достоинство собственной жизни, да, то есть это вот очень важный момент, что именно потому что ты смертен, ты можешь задуматься и вспомнить и о бессмертии, и о пути к этому бессмертию, и вообще в разговоре о достоинстве, о даре, о том, кто ты такой, кем я должен быть, вот эта вся цепочка, о которой мы с вами говорили. Но очень важна и вторая часть, что не отчаиваться, да, потому что мы живем вот в эту эпоху хаоса, как всегда, и если потерять надежду, то жить в такую эпоху, ну, невыносимо и даже уведет тебя от... всех тех, кем ты должен быть. Поэтому вот то, что называется в нашей традиции, как это, эсхатологический оптимизм, да, то есть оптимизм, несмотря на разворачивающийся вокруг конец света, это, наверное, очень актуальная мысль и для молодого, и для старшего поколения.
Сужу по своим знакомым, по друзьям, что религиозный вопрос сейчас начал снова набирать актуальность среди молодежи. Почему этот вопрос сейчас даже в секулярном мире становится актуальным вновь?
Ну, ровно по той причине, по которой мы с вами обсуждаем, потому что человек это смыслоцентричный, ну, у него смыслоцентричная природа, да, и эти смыслы просто требуют, более того, можно добавить больше, то есть большие смыслы, да, то есть не смысл просто как мнение, то есть у нас греки это называли доксой, да, то есть просто частное мнение, а смысл вот как правда по-русски, вот такое, вот смысл как правда. То есть человек не может жить как вот в мире без правды, то есть мы с вами это обсуждали. И сейчас в этом есть в каком-то смысле благая действительно черта современного мира, то, что все, что мы считали вот этими самоочевидностями культурными, оно больше удержать не может. Вот какие сосуды, да, такие глиняные сосуды дырявые, в которых вода удержаться не может. И поэтому естественным образом начинается по граблям чаще всего, методом проб и ошибок, поиск туда, где эти смыслы есть. И вот оказывается, что единственное место, где вот этому смыслоцентричной природе человека воздано должное, ну, именно должное, да, то есть это всегда будет метафизика, и это всегда будет вера, это всегда будет религия. То есть без вопросов. То есть помните, в первом псалме на эту тему очень, очень четкое вот это образы даны. То есть там производится параллель между человеком, который насажден яко древу потока вод, яко плод приносит во время свое, лист которого не вянет, и все, яко же творится, успеет. Ну вот, кто бы из нас не хотел так жить, да? И те, кто как прах, носимый ветром. Вот когда молодой человек устает быть прахом, носимым ветром, а это очень тяжело жить, как прах, носимый ветром. Это буквально сводит с ума, мягко говоря. То есть и в личных отношениях, и в общественных, и в семейных особенно. И вот когда ты от этого устаешь, ты начинаешь искать вот этот источник, посадив свое дерево, у которых ты все-таки можешь надеяться, все, что ты творишь, оно успеет. И вот так, мне кажется, сегодня вот через вот это, скажем так, ну, через негативный опыт чаще всего начинается определенный путь вспоминания, если можно так выразиться.
Хочу еще задать вопрос касаемо человека и его личности. С одной стороны, что разрушает человека как личность сейчас больше всего? И что может помочь сохранить человека как единицу?
Наверное, больше всего разрушает человек сегодня. Вот это наша страна, ну, оно всегда такое было. Ну, по сути, это то же самое, что и всегда. Гордыня, но не на, скажем так, поверхности, потому что кому скажешь, все поспорят. А любая плата за эту гордыню — одиночество. То есть мы не способны, соответственно, довериться другому человеку, мы не способны полюбить в массе своей, ну, просто физически, даже если пробуешь, не получается. Но в итоге ты оказываешься очень одинок. Так что ключевая проблема, повторюсь, для современного человека, то, что страдает он именно от одиночества, и которое является платой, скажем так, за наше гордое сердце. В одиночестве, если вы посмотрите, мы же даже наше общественное пространство, да, то есть у каждого своя комната. Вообще, по сути говоря, вся полнота жизни сводится к вот этому виртуальному образу на маленьком квадратном экранчике, там 15 или 17 дюймов, или там большой, хорошо, у кого-то большой экранчик, 30 дюймов, вот. Но это не может насытить человека, то есть, к сожалению, мы не самодостаточны, ну, то есть, ни один человек не является самодостаточным без присутствия, даже монах. Монах-отшельник, он еще больше на самом деле не самодостаточен, он еще больше находится в присутствии другого. И вот мы, как современные люди, мы поверили то, что мы справимся, мы защитим себя от всех внешних угроз институтами, законами, деньгами, безопасностью и прочими вещами. Ну, потому что в чем проблема? Контакт с любым другим человеком потенциально несет в себе, может и ранить, да? То есть это такой обоюдоострый меч. То, что никто не может причинить вам больше боли, чем самый близкий человек. это вот, скажем так, обоюдоострый меч. Беда в том, что тот мир, в котором мы живем, достаточно давно решил ответить на эту проблему принципом, что топор — это лекарство от головной боли, да? Но вот жить, условно говоря, без... Ну, потому что все наши живые связи пообрубал, ну, по сути. Ничего тебе не надо. Вот от этого защитись антидепрессантом, от этого проведи сепарацию. Здесь у тебя, соответственно, нормальный институт. Здесь тебе заплатят тут. Ну тут все, здесь все на аутсорс, условно говоря. То есть любое отношение, если мы посмотрим, допустим, в Японии, то есть такой вообще феномен, очень, мне кажется, символичный для нашей истории. Девушка на час... Я имею в виду не в смысле вот плотском даже, а в смысле вот сходить на свидание за деньги, да, там, то есть сервис, или даже семья на час. То есть люди платят, по сути, за определенный спектакль, чтобы поучаствовать вот в этой, скажем так, истории, да. И вот это очень символично в каком-то смысле, к чему мы приходим. То есть мы превратили любые отношения доверия и любви в транзакции и сделки, а потом удивляемся о том, почему мы каждый сидим в клетке внутри собственного нашего сердца и закрыты. Вот примерно отсюда мы и страдаем.
Павел, а можно ли так сказать, что на одиночество нас обрекает собственная же гордыня?
Да, можно так сказать. У нас, благо, есть целая специальная социальная сеть, которая буквально посвящена этому процессу. Инстаграм называется, где вообще не так важно даже, какой ты есть, а именно образ. То есть погоня даже не за чем-то настоящим, а за образом, да. То есть, условно, вот эта классическая, там, дорогая машина, снятая на час, или дорогая яхта, снятая на час, и все вот эти фотосессии с образами успешного успеха, да. Абсолютно так. Мы об этом говорили, но потому что, по сути, что делает, в чем базовый принцип любой гордыни, с такой философской точки зрения, гордыня — это всегда то есть, по сути, вот представьте, что мир — это такое, ну, что-то плотное, большое, живое, дышащее. Вот гордыня — это взять такую большие ножницы, вырезать из этого мира кусочек и поставить вокруг этого кусочка огроменный такой забор, как на Рублевке, вот, чтобы так метров 10 в высоту. И вот сидеть на этом заборе, и вот на этом кусочке, и быть довольным, соответственно, вот оно мое, я сам себе это поставил, я сам это решил. Внешнее не будет внутри моего забора говорить мне, каким я должен быть. Вот такое желание. И это вот наше самое, то есть я сам. В каком-то смысле, вот такое гордыня. То есть гордыня, если так по-простому, это вот наш такой принцип, это «да не буду служить» и «да будет воля моя». Вот я так решил, вот оно так, соответственно, и будет. В чем проблема? Когда же вот на уровне этого образа вы можете себе представить, что вы отсекли себя от всего энергетического потока окружающего мира. И вот этот ваш кусочек, он, может быть, какое-то время вам даже там будет и комфортно, да? Но он же усыхать начнет. Потому что вот, ну, как условно ветка там или цветок отрезанный от соков, он начинает вянуть. То есть вот то же самое с нами, в принципе, и происходит. А вернуться в мир к тому моменту уже становится сложнее. Я ж не лох. Я что, зря этот забор строил? Вы что, мне хотите сказать, что я все зря это делал? Я зря все потратил на эту карьеру, чтобы меня все уважали? То есть, условно, я карьеру сделал, до меня по-прежнему бы никто не уважает и никто не любит. Но признаться в этом-то я сам себе не могу, потому что я что, зря все это вот? Это вот такая цепочка, по которой мы обречены. Тут в чем проблема? То, что, конечно, гордыня — это настолько для нас базовое свойство, особенно в современном мире, где, я повторюсь, мы живем дети модерна, это очень такая либеральная история, где гордыня и гордость, по сути, объявлены добродетелями. Это, ну, снова было переосмыслено. Было у античных греков такое представление о великолепной душе, да, и вот эта великолепная душа у Аристотеля должна гордиться. Но у нас в модерне какие есть версии? Открытие себя заново и культ славы Буркхарда, там, углубись самого себя, вернись самому себе, которого только ты знаешь. Это там Руссо, такое просвещенчество. Вот, скажем так, человек должен сам забыть свое собственное достоинство. То есть мы центр вселенной, и сам себе Бог, на алтарь которого мы приносим весь окружающий мир. К сожалению, это достоинство нам вообще не даст, потому что достоинство, которое у нас есть в контексте разговора, оно, конечно, у нас есть, но оно не наше, оно через нас. Мы получили его в дар. да, то есть вообще все самое важное в нас мы получили в дар, включая свой статус человека. Условно говоря, то, что вы родились человеком, а не лошадью, простите, ну, я, ладно, не, я не корова, и это тоже большой дар. Вы этого не выбирали рационально, простите, ваша воля в этом, условно говоря, участия не принимала. Мы не выбирали там рождаться умным, или кто-то умнее, кто-то быстрее, кто-то руки прямые, у кого-то там талант к зарабатыванию денег, кто-то мама хорошая и так далее. Но все самое важное в нас мы получили в дар, да, соответственно. И вот тогда достоинство перестает быть, ну, так, и вот эта связка достоинства и дара рождает совсем другую мозаику отношений с миром. Потому что если мое достоинство — это моя гордость, да, и, соответственно, то тогда у меня идет борьба, и у меня идет за него отсекание. А если мое достоинство — это дар, то тогда это гораздо ближе к тому, о чем мы говорили до этого, про вот смирение как искренность. То есть тогда этот дар, за который я должен быть благодарен, и который я должен вернуть, хорошо распорядиться этим даром, улучшить его, ну, то есть вот это сделать. Но не потому, что я сам такой великий решил, а вот потому, что таким образом через меня вот это воплощается, через меня это реализуется. И это путь сейчас нам просто непривычный, ну, действительно непривычный, мы, правда, слабо умеем так жить, но это путь, который гораздо более полный, который дает гораздо больше возможности, ну, давайте прямо говорить, вот, и не отчаяться, и не сойти с ума, и, ну, это, если говорить по-простому, тот самый путь жизни, да, то есть у нас же всего фундаментально два пути, либо путь смерти, либо путь жизни. Вот путь жизни, он идет через достоинство как дар. И, соответственно, доверие. А путь смерти, он всегда идет через гордость, гордыню и через самоотсечение, самозамыкание.
Можете ли вы провести некую параллель между возрастанием той самой гордыни и гордости у женщин, которые начали хорошо зарабатывать, и побольше мужчин периодами, у которых уже есть все блага, на которые раньше рассчитывали от мужчин, да, так скажем. И сейчас тренд, когда происходит некая инфантилизация мужского пола, и при этом женщины гордятся. Можете ли вы как-то это связать и дать комментарий?
Ну, это скорее связано с тем, то, что если уж мы говорим про мужское и женское, то что... Смотрите, современная философия, в том числе и феминизма, она же что нам говорит? Что мужчины и женщины ничем не отличаются. То, что, по сути, то, что различие между мужчиной и женщиной — это случайное различие. А так, как это, нет ничего такого, что может делать мужчина, что не могла бы делать женщина. Ну и, в принципе, наоборот. Вот базовый посыл феминизма. Соответственно, принцип то, что никто никому не нужен. И вот у вас получается некое вот это усреднение, да? То есть вот это усреднение всего в некую, скажем так, абстрактного индивида, который вот ни туда, ни сюда. И здесь вот этот вся эти, скажем так, истории с тоже запрещенными в России флагами и, скажем так, теми движениями, на которые они опираются, они более чем символичны. Проблема, ну не то, что проблема, вызов наступает в том, то, что, конечно, мужчина и женщина различны. То есть у нас природа общечеловеческая одна, да, то есть и женщина человек, и мужчина человек, но мужчина это мужчина, а женщина это женщина. И мы различны, у нас есть уникальные разные эти дары, и в принципе, к чему мы, по идее, призваны, это были, чтобы друг друга действительно дополнять, да? То есть не на биологическом уровне, но и гораздо более на социальном, духовном, в общем, скажем так, общем символическом уровне. В условиях того, то, что этого не происходит, у нас получаются, ну, все одинокие, все по своим, скажем так, все одинокие и все самодостаточные. Вот прямая история. Но сказать об этом себе самому, что я что был неправ, не может ни один, ни другой. То есть это, скажем так, общая палитра. Ну, это как бы, знаете, здесь история не изменилась с райского сада. Там же в чем прекрасная история? Все валят друг на друга, да? То есть мужчина валит на женщину, мужчина, как бы, Богу высказывает претензии за женщину, жена, которой дал мне, жена высказывает претензии за то, что это змей науськал, и вот прочая история. То есть никто не готов по-настоящему брать на себя ответственность, никто не готов взять вот этот подвиг доверия, подвиг смирения. И когда я говорю говорю никто, я не, повторюсь, не имею в виду только женщин. То есть тут важно понимать, что это как бы общая проблема. Она проявляется по-разному, да, то есть просто логичным образом она проявляется по-разному. То есть если мужчина там классическим образом, потому что если мужчине, скажем так, не нужно, условно говоря, заботиться, если с него не ожидается ответственности и не ожидается с него, условно, тех, ну, прав, которые рождает ответственность, потому что ответственность всегда рождает право. Нельзя сказать, ты будешь ответственен за семью, но решение мы будем принимать демократическим образом. Оно так не работает, понимаете? Нигде так оно так не работает в обратной стороне. Соответственно, если мы сняли все вот такие... Ну, условно, фраза «глава семьи» превратилась в аксиом, ну, это, скажем так, в риторический прием, да, то есть абсолютно. Причем достаточно давно, так, лет уже 70 назад основательно. Ну, соответственно, если он не глава ни семьи, то простой ответ — он и делать ничего не будет. Ну, если вот совсем по-простому, и никакой ответственности он нести не будет. Но в обратную сторону, соответственно, женщины стали это компенсировать, приобретать больше мужских функций. Вот это, скажем так, я сверхуспешный предприниматель, это моя основная задача, я вообще все могу это сделать, но тоже, то есть я, возможно, не то что возможно, есть исключение, я глубоко убежден, что как в истории были женщины, там, которые раньше в монастыри уходили, ну то есть да, есть женщины, для которых, может быть, ее призвание по жизни, ее дар, талант быть предпринимателем, но если говорить на массовом уровне, то это цена за вот эта женщина, как это, трудовая ячейка, да, скажем так, привело к полностью обесцениванию как бы женщины как матери, если уж по-простому говорить, то есть это как бы стало восприниматься либо как не ценится, либо как вообще фу. Некое даже, как бы, ну, только, условно говоря, только лузеры этим занимаются. Это, не знаю, насколько в России распространено, это вот просто Запад по этому пути прошагал, скажем так, на несколько десятков лет раньше. И, ну, это создает большую проблему, то есть, во-первых, потому что внезапно оказывается вот здесь, что далеко не большая часть женщин вообще хочет быть вот этими успешными предпринимателями и бизнес-вубенами, да, а общество как бы гонит их на работу. Вообще, это очень красивая разводка, действительно, с точки зрения капитализма, как получилось, если вы посмотрите, раньше же установка была, что один работающий человек должен зарабатывать в идеале, ну, то есть экономика устроена таким образом, чтобы один работающий человек более-менее мог содержать семью. Да, то есть вот он, скажем так, это еще, допустим, американские 50-е. А вот с тех пор, как феминизм стал доминирующей, скажем так, идеологией в межполовых отношениях, у нас теперь норма два работающего человека на семью, и то это, мягко говоря, едва-едва хватает. То есть, ну, в строгом смысле у вас получается, как бы, кто в прибыли, очень легко понять. Это вот такой тоже интересный эпизод.
Павел, спасибо вам большое за потрясающий, интересный диалог.
Вам спасибо.
Мне кажется, всем нашим зрителям будет интересно не один раз пересмотреть эту запись и потом каждый раз находить для себя какие-то новые смыслы. Друзья, у нас сегодня в гостях был политический философ Павел Щелин. И меня зовут Наталья Артемьева. Это канал «Начало». До встречи, до новых встреч. Мы всегда с вами. Пока.